Что считать человеком? Какой период эмбрионального развития можно его отнести к человеку?
Ей хочется тоже работать, ей тоже хочется карьерного роста.
Ты иди и будь любезно рожай.
Там было 10-9 абортов.
Это катастрофа. По-моему, это был 9 класс. Ну, ты помнишь, я из небольшого города вырос там, каким-то образом выжил и уехал отсюда. Короче, в 9 классе у нас тогда еще не было какого-то понимания, то есть тогда же не было таких, типа, развитых социальных сетей, не было возможности там смотреть в интернете что-то. И мы не совсем были, так скажем, так сильно подкованы, как подкованы нынешние дети этого возраста в различного рода аспекты.
Ну да.
Ну и, конечно же, у нас этого и сейчас, кстати, нет. Нигде, ни в каких школах, нигде не было такого понятия, как сексуальное воспитание. А хотя я ярый сторонник того, чтобы это было.
Конечно,
поскольку,
это очень важно.
Но с детьми же не разговаривают об этом родители. То есть, чтобы родитель поговорил об этом с своим ребенком, это какие-то очень, знаешь, такие либеральные семьи, их очень мало.
Либо семьи. Беременность ребенка просто, поэтому, да,
да,
по-моему, пора
приводит
поговорить.
К этим разговорам. Ну так ага. Вот, история. Приблизительно, это, да, это был, по-моему, 9 класс, там, может быть, даже чуть раньше, по-моему, 8. Девочка, которая училась с нами, начала резко полнеть. Просто начала полнеть, и мы начали, ну это же подростковая история всегда стандартная. Там начали над ней издеваться, что типа вот ты там жируха, да, ты там располнел там и так далее. И как выясняется, через какое-то время она вдруг раз и родила.
Она знала, что она беременна?
Она узнала, что она беременна очень поздно. То есть она действительно не понимала, что это... Ну понятно, что эта девочка такого, знаешь, была, ну, из такой, из неблагополучной семьи, такая асоциальной формы жизни,
ну, да.
Да, и так далее. Но, наверное, в этом нельзя винить ее, скорее это вина общества, которое окружало ее, да, там, включая там родителей, там, одноклассников, друзей, там, и прочее, прочее, прочее. Но суть в том, что в 9 классе девочка, ну сколько лет в 9
классе? 15 лет.
Ну, 15 лет. Она стала матерью. Она стала мамой. И, на мой взгляд, это трагедия. Такая локальная, маленькая трагедия, которая, к сожалению, достаточно... Это такая частая практика в маленьких городах провинциальных, что с этим просто уже мирится, и как бы это, ну, там, а-ля норма, знаешь.
Причем эта трагедия как для женщины, для ее семьи, для ее, ну, родителей, наверное, не знаю, как-то, ты говоришь, неблагополучная семья, так и для ребенка. Ну что 15-летняя девочка может дать ребенку? Это очень страшно на самом деле, и...
Слушай, я сейчас подумал, а это, получается, сколько уже лет ребенку-то? Это с 9 класса у меня прошло 13 лет уже ребенку.
13 лет! Это знаешь, какой класс? Это почти 9,
это почти 9 класс.
7 класс.
То есть она уже почти того же возраста, как ее мать, когда она
Кстати,
родила.
Вот по статистике, неблагополучные факторы передаются... по наследству, то есть не с молоком матери, а именно с тем, что мама рано родила, ребенок видит, что это нормально, видимо, где-то на подкорке откладывается, и часто очень возникает ситуация, что ребенок сам рожает своего уже ребенка тоже рано, то есть там она уже может бабушкой стать там через пару лет. И у меня возникает вопрос сразу. Девочке 15 лет, нужно ли делать аборт? Потому что есть... социальный фактор, что она не может воспитать в таких условиях нормально ребенку, что она даст, как она вообще справится, то есть ее жизнь, в общем-то, загублена. Второй вопрос. Если она сделает аборт, велик риск осложнений, потому что очень молодой возраст. Там еще менструальный цикл не стал таким, как должен быть, а уже такое достаточно сильное вторжение в организм юный. Это сложно. И вот как здесь решать?
Слушай, ну я думаю, я поэтому и говорю, что это катастрофа. Потому что какой бы Какой бы ответ я сейчас не сказал на твой вопрос, мне кажется, это он будет неверный. Понимаешь, то есть это вопрос, где нет правильного ответа. Потому что, смотри, давай так. Вот ей 15 лет, она забеременела. Она об этом узнала очень на последних сроках, на крайних сроках. Соответственно, нужно было принимать какое-то решение, там, да, рожать, не рожать.
Ну, на крайних сроках по-любому рожать. То есть, а тебе уже никто не сделает аборт.
Ну, есть всякие истории, когда делают эти подпольные там аборты там и прочее. При большом желании можно найти бабку, которая тебе заберет там эту...
Ну, это угрожает плод, там, жизни, ты просто понимаешь,
что... Ну, это мы с тобой понимаем. Ну, вот смотри, у нее, скорее всего, действительно не было выбора. Скорее всего, она... родила, потому что у нее просто, ну, я не знаю, не было выбора. Или, может быть, есть же женщины, которые вообще даже не рассматривают такого понятия, как аборт, и они думают, что там, я никогда в жизни делать аборт не буду.
Может, это убийство.
Ну, кто-то так относится. Кто-то ищет в этом минусы для своего организма. Кто-то говорит, что если я сделаю аборт, есть риск того, что я потом не забеременею уже, понимаешь?
Вот, честно говоря, среди всех женщин, которых я слышала, обычно говорят, аборт — это убийство. То, что говорят, господи, я себе наврежу и никогда не смогу родить. Ни одно мнение я не слышала. Всегда говорят, что плод, когда происходит оплодотворение, есть жизнь, это уже ребенок, все. То есть это жизнь. И...
Ну окей, смотри, тогда давай рассмотрим вариант. Ну, отойдём от этой истории, давай рассмотрим вариант. Так называемая экстренная контрацепция. Ты слышал об этом? Ну, вот эти таблетки, как они... Ну, не будем делать рекламу никому, и все понимают, о чем речь. Эти таблетки, которые нужно выпить там в течение 3 суток, по-моему.
Да, ну, разные должны... есть сроки, да.
Да, то есть они должны выпиваться в течение там 2-3 суток после там полового акта незащищённого. Женщина выпивает, и у нее там вызывается там отторжение...
Ну, это яйцеклетка, это еще совсем...
Месячные у нее появляются.
Все рано, да.
Ну, а как? Вот смотри, ты же говоришь о том, что... Произошло оплодотворение, и все, и значит, уже есть человек.
А ну, там еще до человека, конечно.
Ну, это вот и надо понимать. Ну, то есть, что считать человеком? Какой период эмбрионального развития можно его отнести к человеку и назвать это убийством? Это все субъективно же, понимаешь? Нет же какого-то на эту... Ну, то есть, на это нет никакого законодательного акта, где написано, что вот с такого-то срока... Он там человек, его...
Насколько я знаю, законодательно, я, конечно, могу ошибаться, а плод — это не фигурирует как человек.
В том-то и суть, что законодательно это не...
Ну, то есть, смотри, страны делятся на несколько типов, и те, которые запрещают аборт, это мусульманские страны, как раз говорят, что плод — это уже человек, и аборт — это убийство. Но те, в которых аборт разрешен, либо там есть социальные факторы, медицинские показания, они рассматривают плод как плод. То есть это еще пока не человек.
Ну, такая корреляция логичная, что поэтому в мусульманских странах так много детей в семьях.
Ну, естественно, и в Алабаме еще будет теперь с Миссури.
Что там будет?
Много детей. Недавно приняли закон в Алабаме, что при любом раскладе, кроме самых... страшных каких-то медицинских показаний, аборт запрещен. Все, изнасиловали женщину, нет у нее денег родить ребенка и воспитать. Все. И причем самое что интересное, врачу, который проведет вдруг эту операцию, пожизненный срок до 99 лет заключения.
То есть прям сажают?
Да. Ну, представляешь всю катастрофу?
Подожди, то есть это Алабама, это цивилизованное государство.
Это Штаты, да, Алабама.
Африка, да, это Штаты Америки, окей. Вообще никак. То есть, если только какие-то медицинские показания. Риск смерти.
Риск женщины. Смерти, либо угроза, что при родах женщина умрет. То есть, что-то такое, что просто потеряем женщину из-за этих вот действий.
Ну, давай рассматривать на реальных примерах. Вот женщина, вот ей, ну, я не знаю, ну, условно, 30 лет пусть будет. Вот ей 30 лет. Она замужем, у нее 2 детей, да, у нее там, я не знаю, все хорошо, карьера, семья и так далее. И здесь в один прекрасный день, одну прекрасную ночь, ну не прекрасную, в кавычках, возвращаясь домой, она натыкается на маньяка, который ее насилует, да, и где-то там в подворотне. Он ее изнасиловал, она забеременела от него. А у нее замужем, у нее есть муж и двое детей. И получается, по этому новому закону она не может избавиться от этого ребенка, я правильно понимаю?
Да.
То есть она должна родить этого ребенка.
От насильника.
От насильника, от маньяка, который, ну, вероятнее всего, какой-то психбольной и так далее. То есть у которого наверняка какие-то сомнительный генотип. И этого ребенка она должна родить.
Именно.
И воспитывать в семье со своим мужем и со своими детьми.
Ну, ты понимаешь, просто она рожает этого ребенка, и помимо того, что это не плод любви, а это изначально.
Ну, об этом мы уже молчим, это понятно.
Да,
уже.
То есть ребенок растет в семье. Муж, я не знаю, как мужчина бы на это
посмотри, проявил. Подожди, а там есть какие-то указания о том, что нельзя ребенка отдать, там, я не знаю, в детский дом?
А, нет.
Вот опять, смотри, вот эта женщина, да, вот она понимает, что она не может родить. Не может, точнее, сделать аборт, она должна рожать.
Угу.
Вот она родила. Следующая история. Готова ли она будет его воспитывать или отдаст его в детский дом?
Ну, то есть, понимаешь, вот 9 месяцев прошло с изнасилования, это страшная психологическая травма для человека. Это очень, очень сложно. И достаточно много суицидальных попыток. А прошло всего 9 месяцев, психика еще крайне нестабильна у женщины, и велика вероятность, что ребенок окажется просто в детском доме. Если за счет этого хотят поднимать рост численности населения, так себе затея на самом деле. Потому что просто ребенок будет жить не в семье.
Смотри, а там есть какие-то возрастные ограничения?
Я не видела.
Смотри, я о чем говорю. Женщины же есть разных возрастов.
То есть 60 там забеременела?
Да.
Совсем такая, да. Юная.
Ну, есть же, есть сторонники, приверженцы разных сексуальных утех, понимаешь, о чем я говорю?
Конечно, понимаю.
Ну, то есть есть маньяки, которые любят постарше.
Любят бабуль.
Ну, я пытаюсь завуалировать, ты говоришь, как прям, окей. Так вот, и они, собственно, тоже могут каким-то образом изнасиловать бабушку, понимаешь, и она... Понятно, что там она, конечно... До какого возраста женщина может беременеть?
Очень много случаев, когда женщина, например, вот перестала менструировать, но она беременеет. То есть непонятно,
как... Менопауза, но она все равно забеременеет.
Да, ну там такое начало менопаузы, например, может быть.
А менопауза, опять-таки, у всех в разные же возрасты.
Конечно, у кого-то там 35 начинается, у кого-то, ну, с 45 до 50 обычно.
Средний.
Да.
Ну вот возьмем, например, 50-летнюю женщину, у которой там поздно случилась менопауза.
Генетика такая, да.
Ну так случилось у нее. И она вот забеременела. И понимаешь, как бы для нее же тоже роды — это риск здоровья.
Да там,
например, риск, если у нее есть...
огромнейший риск.
Я не знаю, сердечно-сосудистые заболевания, если у нее есть какая-то, не знаю, по гинекологии какие-то серьезные уже заболевания. Ну к этому возрасту появляются уже всякие истории. Это же тоже... своего рода, ну, такие медицинские показания, которые должны быть. Понятно, что это не прямой риск. Ну, то есть это не то, что там указывается, что женщина при родах может умереть. Но здесь такие косвенные противопоказания имеются. Я про эту женщину говорю сейчас, которая...
Да-да, я понимаю. Возраст. Просто я задумалась о том, что на самом деле, может быть, здесь есть прямые показания, потому что женщина может в родах умереть.
Противопоказания ты имеешь в
виду? Да-да-да, противопоказания. То есть... Здесь прямой риск для ее организма, потому что он уже жизнью поношенный, если так можно сказать. И на самом деле сложно ей будет выносить ребенка, еще сложнее родить. И по этому вопросу нужно читать новое законодательство и смотреть, что является. Но, по-моему, там вот прям что-то такое крайне хорошо. Во время
как они аргументируют? Что они? Как они аргументируют? Волобами. Ну, то есть, какая у них мотивация запретить аборты?
Я думаю, что поднимать рост численности населения хотят они. Ну, то есть никак не аргументируют, просто они взяли и запретили. Точнее, внесли закон и...
Я думал, такое в России только бывает. Давай запретим вот это. Давай запретим говорить сидя. И на следующий день будет говорить стоя.
Где ссылка?
Ну, я не... Слушай, у меня это не укладывается в голове. Как это может быть? Ну, то есть они никак не аргументируют, никак... Никак не совершенно не объясняя, просто взяли и отменили аборты. Но это же важно, это же очень социально значимый момент.
Ну, то есть, даже если пойдет рост численности населения, то какое качество населения будет, если оно будет раститься в роддоме, если оно будет социально неблагополучным, потому что, например, у каких-то семей нет представления контрацепции, там, насильники те же самые или другие истории.
Смотри, а вот ты говоришь медицинские показания, да? Это медицинские показания имеются в виду только угроза жизни матери?
Медицинские показания нет, не обязательно, это заболевания плода всевозможные.
Это тоже предусматривается.
То в лобами если... нет, по-моему, вот, насколько вот, я знаю.
То есть, если плод, уже мы понимаем, что у него есть какое-то патоморфологическое заболевание.
Ну, то есть, приходит женщина на первое УЗИ, ей говорят, матушка, у вас, у ребенка большая вероятность синдрома Дауна.
Да, или у него не будет конечностей, например.
Вообще всех, например. Да. Да.
И что? И теперь что? Ну, то есть, может ли она сделать аборт?
Насколько я знаю, полный запрет аборта.
Это катастрофа.
Ты представляешь, что такой человек рождается? Ну, то есть, это сам по себе очень сложный вопрос, и это правда очень сложно. Потому что, когда об этом рассуждаешь, и волей-неволей начинаешь задавать вопрос, если, не дай бог, у меня бы так случилось, что бы я сделала, то очень страшно. И я не могу выбрать, поскольку в своей жизни я сталкивалась с очень разными детьми и видела очень разные ситуации, и я не могу ответить, что бы я сделала. Я не могу сказать, что я сторонница или противница аборта, потому что я видела настолько больных детей, ДЦП, аутизм, синдром Дауна, и я не знаю.
Ну и что, ну видела ты их, и что, к какому ты мнению пришла, что... Ну да, есть больные дети, есть дети-инвалиды, они с этим рождаются. Это все ужасно, это все плохо, когда дети болеют, конечно, конечно, все это очень и очень плохо. Но, понимаешь как, мы в последнее время, недавно, по-моему, говорили об этом где-то, что медицина, сегодняшняя медицина, она настолько прогрессивна стала, что она начала мешать естественному отбору. Понимаешь, о чем я говорю? То есть колоссальное количество детей. Мы сейчас, конечно, немножко отойдем от темы, но мне кажется, это все-таки как-то коррелирует с тем, о чем мы говорим.
Ну, то есть вынашивают с 500 грамм
да,
малышек.
Да. Именно и об этом говорю. Вынашивают недоношенных, пытаются родить тех, которые не должны были родиться дети. Я не знаю. Пытаются спасать тех, которые при родах получили какие-то серьезные, там не внутриутробные уже, но как это называется, я не помню, пренеонтологические травмы, природовые, которые происходят.
Перинатально.
Ну, короче говоря, при родах получил какую-то травму ребенок, mm-hmm. его пытаются вытаскивать, его выкарабкивают, его достают, и он остается жить, хотя ребенок должен был умереть. Об этом мы говорили активно с реаниматологом, с детским анестезиологом-реаниматологом.
Mm-hmm.
Он сам об этом говорил, что сегодняшняя детская анестезиология и реаниматология, она действительно хороша, но она, а также гинекология, акушерство гинекология, но она ввиду своей хорошести привела к тому, что это все мешает естественному отбору. И поэтому, и это опять к вопросу об отмене абортов в Алабаме по даже медицинским показаниям, то есть если человек, если мать понимает, будущая мать понимает, что у нее ребенок будет инвалид, но она не может сделать аборт, либо по своим убеждениям, что это убийство, либо по убеждениям тому, что это закон запрещает.
Да.
Ну, то есть в случае Алабамы у нее вообще даже выбора нет. Например, в случае нашей страны там, да, у нее есть выбор, она может по своим убеждениям не делать аборт. А если другая женщина, которая говорит, да, я не хочу растить инвалида, и она сделает аборт, окей, это ее выбор.
То есть, да, это выбор каждого человека в данном случае.
А там у нее вообще нет выбора.
С его моральными какими-то принципами. Там
я
нет.
К тому, что мы имеем риск, ну, не мы, а...
Человечество.
Надо говорить «мы как человечество», да, в этом смысле. Мы имеем риск получить общество инвалидов.
Ты знаешь, вот во мне сейчас две половины борются, и я не знаю, какой тебе ответить. Uh-huh. Медицинской половиной, которая с тобой согласна, или материнской половиной?
Человеческой просто половиной. Конечно, я убежден, что большинство людей скажут, что как ты можешь так рассуждать? Ну да,
да,
ну, то есть,
так и скажут, особенно мамы.
Как да? Как ты можешь так рассуждать? Что дети, что инвалиды не люди, что ли? Я не об этом говорю. Я говорю о том, что все заслуживают жизнь, все мы люди, все мы должны и обязаны жить. Вопрос качества этой жизни, понимаешь? Качество этой жизни.
Ну вот, Дамир, и, ну качество, ну...
Ну что?
Смотри, родители, сейчас огромная проблема есть, то, что не могут завести детей.
Да.
Родители 35 лет не могут завести ребенка, там, так. Пятое ЭКО, например, уже. Угу. Огромное количество средств, сил, стараний на это потрачено. И вот все получается, и говорят на УЗИ, у вас ребенок с синдромом Дауна. Каково это? Это единственный шанс стать родителем, например.
Смотри, я к тому, что надо оставить человеку право выбора, рожать ему этого ребенка или не рожать. Это право должно остаться за женщиной, за отцом, за родителями, которые сами решают, хотят ли они рожать или нет. Понимаешь, кто-то в этой ситуации скажет «да», и несмотря на все его какие-то заболевания, которые у него будут, я буду любить и растить этого ребенка. Это его выбор. А другой человек, например, скажет «нет, я к этому морально не готов». И он тоже будет по-своему прав, потому что это его выбор.
Потому что это его жизнь, он, в принципе, этой жизнью будет распоряжаться в отношении этого ребенка. Да, как он
хочет, совершенно верно. И поэтому вот эти всевозможные запреты того или иного, я об этом говорил, что это совершенно противоречит понятию человечности вот как раз-таки как таковой, какая она есть. То есть человечность я предлагаю воспринимать отсутствием запретов на вот такие вещи, социально значимые вещи, человечески значимые вещи. Человек сам должен иметь право, взрослый человек должен иметь право решить, что ему делать со своим ребенком, который у него появился, желанно, нежеланно, неважно. И все эти всевозможные запреты, я боюсь, что они могут привести к, ну, просто катастрофическим последствиям. Просто катастрофическим. Человеку, у которого просто не было выбора, у нас детдома будут полны инвалидов. Детдома будут полны нежеланных детей.
Конечно, да.
Это приведет к тому, что просто ну, это, их и так много, этих детей. Этих детей, которые растут в детдомах, которые, к сожалению, не знают, что такое мама-папа и тепло семейного очага. Они вынуждены расти в детдомах и выходят в жестокую взрослую жизнь. В одиночестве совершенно. И мы придем к тому, что это будет еще большая колоссальная цифра просто.
Ну, есть другая еще сторона, что абортов меньше как бы не станет. Да, там сажать будут врачей.
Возможно.
Но если посмотреть на ситуацию с СССР, там до 50-х годов был запрещен аборт. Аборты делали все. И не один, и не два, и не пять раз. То есть обычно, если у женщины поинтересоваться... Это очень страшная и неприятная тема, но там было там 10-9 абортов. Просто не было контрацепции и 10 абортов. Ты представляешь? То есть это был выбор, потому что не было средств прокормить ребенка, и ну просто вот два уже есть, куда.
То есть подожди, но это, получается, был желанный ребенок. То есть это же... Ну, окей, нежеланный, я неправильно выразился. То есть это был ребенок в семье родившийся, от любимого мужчины.
Ну как родившийся?
Ну, не было контрацепции. Зачатый от любимого мужчины.
То есть женщина понимала, что все, я больше не хочу детей, я не могу больше растить, мне надо работать, мне надо этих двух поднять. А тут еще куда? И она просто шла и делала аборт, никому не говорила.
Подпольные?
Конечно, подпольные, запрещены же были. И я молчу о количестве осложнений.
Mm-hmm. О смерти?
И смерти, о которых молчат. И... Ну, то есть подпольный аборт — это не то чтобы антисанитария, но тех условий, которые могли бы быть, нет. И вот это тоже важно. То есть так или иначе, это угроза жизни мамы. То, что она может сделать аборт и истечь там кровью какой-нибудь, начнется кровотечение. Она никуда обратиться не сможет, потому что не скажет, я же делала аборт, и у меня вот тут вот началось, и что делать-то? Она будет терпеть дома спокойненько, истекая кровью.
Большое количество семей, как раз-таки вот тех времен Советского Союза, имело большое количество детей. Говоря большое, я имею в виду цифру там больше 3-4 детей. 3-4 детей.
Особенно в деревнях.
Особенно в деревнях. Но здесь, наверное, надо поднять вопрос контрацепции. Вопрос, вот ее не было или они не знали? Как ты считаешь?
Я думаю, она была недоступна по тем или иным причинам. И даже если взять ту же Алабаму, контингент Алабамы — это афроамериканцы.
Mm-hmm.
То есть это заведомо социально не такой благополучный, каким бы мог бы быть штат.
Mm-hmm.
И там, я думаю, очень похожая ситуация может быть. И на контрацепцию может просто не хватать средств.
Там, получается же, если такой асоциальный штат, там же есть вероятности всевозможных социально значимых заболеваний.
Конечно.
А-ля ВИЧ,
конечно, например. Конечно.
То есть если ВИЧ плюс мама будущее.
Ну, ребёнок может ложиться, может взять...
Я знаю, ВИЧ, да, то есть у него может 50-50%, да, он да, может заразиться, да. Может не заразиться ВИЧ-инфекцией. Но ведь есть 50%.
Конечно. И при том, если, например, население не осведомлено о том, что там ВИЧ есть, например,
mm-hmm.
ну, там узнали при родах, или мама не знает, что там есть какие-то меры предосторожности, и просто начинает кормить спокойно грудью, ребенок может заразиться через молоко матери.
Ну и даже там захлебнув какие-то биологические материалы просто матери.
Конечно, да-да-да.
При родах там и так далее, он тоже может заболеть ВИЧ-инфекцией. Слушай, но чего уходить далеко в СССР, если это было вот с истории, с которой я начал?
Mm.
Это было у нас, а это 90-е года. 90-е, то есть в 90-е годы это уже, ну, уже же должно было быть у людей какое-то понимание о контрацепции, о том, что если мальчик и девочка начинают заниматься сексом, то от этого могут быть дети. Понимаешь, и об этом же не говорят нигде вообще. То есть я хочу просто поговорить о профилактики всей этой истории, о так называемой гигиене.
Слушай, вот это очень, кстати, классный вопрос, потому что до сих пор лучший метод контрацепции в России — это прерванный половой акт, как mm-hmm. в Средневековье. Классно, mm-hmm. да? Далеко ушли. И там как бы степень защиты очень мала, если сравнивать с оральными контрацептивами, презервативами и прочими средствами.
Но это же все уже было в 90-х. Ну, может, оральных, может быть, и не было, гормональных контрацептивов, но были это однозначно там. Установки спирали было.
Ну, то есть было-то было, но...
Презервативы же
это
уже были.
Это, я думаю, не было так доступно, как сейчас, например. То есть все равно это стоило денег, и достаточно сложно с этим было, потому что дефицитное было время.
То есть ты считаешь, что проблемы были в том, что у людей просто не было денег? Проблемы а не в том, были... что человек не знал, что если не надеть презерватив, то он может... забеременеть.
Мне кажется, это многофакторно. То есть не было денег, не было знаний. Ну, то есть был, в принципе, было такое время, что очень много было половой связи ранней, как с девочкой в 9 классе в 15 лет.
Но вот это почему происходит? Как может девочка в 15 лет думать о сексе?
В смысле, как может думать о сексе? 15 лет?
15 лет.
А тогда... ты знаешь, какой примерно смотри, возраст начала сейчас... половой жизни?
Что, когда?
Средний возраст начала половой жизни.
Какой?
13-14 лет, около 13.
Ужас. Ну нет, я не знаю, где эти цифры берутся. Но смотри, как, я просто, у меня, сейчас я еще пойму, вот в нынешний век, в век развития там социальных сетей, в век общей вообще глобальной информатизации мира, я пойму, что да, девочка... глядя там на красивых инстаграмных мужчин там и прочее, она может подумать о том, что ей действительно хочется секса.
Ну или просто когда говорят, что там мы уже как бы все, а ты еще такая одна девственница и...
Такое просто... тоже есть у девочек?
Конечно, есть.
Ужас. Ну так вот, даже если, окей, даже если девочка об этом думает, почему не говорят им о контрацепции? Почему... Нигде об этом не говорят. Это же и защита от венерических заболеваний, и защита от ранней беременности нежелательной. Нигде об этом не трубят, нигде об этом не говорят. В школах, в единицах есть уроки сексуального воспитания. А где они есть, и то там находятся родители, которые приходят к директору и говорят: «А что это такое? А почему это вы моему ребенку, блин?»
О сексе тут рассказываете, да. В 9 классе.
Он же ребенок еще. Хотя ты сама только сказала, что он уже далеко не ребенок, он уже прекрасно понимает, что такое секс и как он выглядит, как он происходит. О чем речь? когда у нас практикуются такие вещи, конечно, мы будем иметь колоссальное количество нежелательных беременностей, а вследствие и абортов. Это если переходить уже к России, у нас ведь, ну, благо, пока нет этого запрета. Хотя, наверное, просто до него пока не дошли просто. Если мы будем идти дальше по дороге запретов, я полагаю, что мы недалеки от этого. Недалеки от Алабамы, недалеки от Африки, где там еще запрещены аборты. Полмира?
Сирия, Иран, Ирак.
Прекрасно. Вот, у нас же ориентир не на Европу. У нас же ориентир, давайте, Сирия, Ирак, Африка, туда, где каменный век.
Слушай, а вот та история, что в Швеции хотели разрешить право мужчины на аборт, то есть там до какой-то определенной недели, ну, я предполагаю, что до 12 недель, как обычно, а мужчина может сказать, ну, короче, я подумал, он настолько же твой, насколько же мой, ну, мы избавляемся от ребенка. И это законодательно, юридически считается действительно правом на прерывание беременности. Что ты по этому поводу считаешь? У нас как бы и так практикуют, говорят, я на тебе не женюсь, давай избавляйся.
Где это, в Швеции?
В Швеции, да. Пока не приняли, так, но рассматривают. То есть
до 12 недели рассматривается закон пока.
Не приняли, да, рассматривают пока.
До 12 недели мужчина может заявить права на ребенка будущего, да? То есть он может прийти и сказать, это и мой ребенок в том числе.
Нет, а по поводу прав на ребенка там, по-моему, уже есть, потому что в Швеции очень сложно с мужским правом на ребенка, то есть у него заведомо оно есть, у мужчины.
Но я не об этом, я про то, что он, то есть он может иметь право прийти куда-то в судебные органы какие-то, судя по всему, да, или куда, или просто к женщине прийти, приходит и говорит, я хочу, чтобы ты сделал аборт.
Я отказываюсь от ребенка, делаю аборт.
Или наоборот, он может сказать, я не хочу, чтобы ты делал аборт. Такое же тоже может быть. А да, она, например, да, она хочет, да, делать аборт, да. Он хочет сказать, я не хочу, чтобы ты делал.
Конечно, либо он может отказаться. И в этом от случае... отцовства еще, кстати.
Что может еще?
От отцовства отказаться. Если ты не делаешь аборт, ребенок не мой. Отчество, мне интересно, мамино имя возьмет ребенок в тот момент, или что? Что это? Вот как это можно?
Нет, ну отчество-то может его и взять, но просто не будет он отцом, и все документативно. Это первое. А второе, а финансовые обязательства остаются перед ним?
Нет. Он отказывается, все.
Ну, что значит отказывается?
Ну, то есть он говорит, ты не сделал аборт, я отказываюсь быть отцом.
Ну, то есть такой истории, как элемент, у них нет?
А, это сложно. Там сложная законодательная часть именно с отцовством и материнством, но если отец, например, не хочет отпускать маму с ребенком, либо чтобы ребенок покидал, он говорит, нет, ты не уедешь. То есть там обязательно разрешение отца нужно. Отец имеет полное право на ребенка, такое же, как и мама. Потому что у нас родители разводятся, ребенок априори остается с мамой, если что-то такое социально острое или там другие какие-то причины не случатся. Там равноправие.
Я правильно понимаю, в данном случае, вот давай оба варианта рассмотрим.
Угу.
Женщина не хочет делать аборт.
Угу. Хочет оставить.
Появляется ее сексуальный партнер, который будущий отец этого ребенка.
Ага.
И говорит, а я не хочу ребенка, я хочу, чтобы ты сделала аборт. Женщина что, она обязана сделать аборт?
Нет, она решает сама уже.
Да, то есть, но нет. В данном случае он уже пишет, что типа я не отец этому ребенку.
Он,
да?
Может, да.
Окей. И вариант второй. То есть она делает или не делает, она сама решает.
Конечно.
И вариант второй, вот это более интересно. Когда он к ней приходит, она все говорит, я делаю аборт. Да, ну, судя по закону, там должны спросить разрешение отца на это.
Да, да.
А он говорит, нет, никаких абортов, я хочу этого ребенка. Что здесь?
Ну, то есть ты понимаешь, насколько ребенок принадлежит обоим родителям, пока он растет в утробе матери? То есть мама в этот момент, она, я не знаю, какое слово подобрать, но как вместилище.
Резервуар.
Ну, резервуар — это очень грубое, наверное.
А вместилище вообще не грубое слово, знаете.
Ну, то есть в маме новая жизнь растет, питается за счет мамы.
Резервуар — это не мое мнение. Я имею в виду, я озвучиваю мнение шведов, да, шведцев?
Мужских половин. И мама его питает, за счет мамы растет ребенок и полностью вырастает 9 месяцев за счет материнских питательных веществ. И здоровье угрожает маминому. А тут приходит чувак, который половину свою сделал, самую приятную, и говорит, слушай, давай-ка это.
Нет, ну ты смотри, ты не ответил на вопрос, что происходит с ребенком? Вот отец говорит, нет, ты будешь рожать. Мне нужно 3 ребёнка.
Он имеет... Сейчас пока законодательно ничего, но если примут этот закон, я так понимаю, там будет суд.
Нет, то есть она должна будет родить или нет?
Вот это непонятно.
женщина говорит, я ребенка не хочу, я с ним по пьяни переспала, я его узнать не знаю, он, блин, наркоман, алкоголик и так далее. Все, я не хочу от него детей. А он приходит и говорит, нет, а я тебя люблю, я буду хотеть этого ребенка. И ты иди и будь любезна, рожай. И она, вот что она? Что, она должна пойти родить? Или,
ему
или
отдать, например, на воспитывай, корми как хочешь, делай, что хочешь с ним, твой ребенок.
Ну что, отдаст женщина своего ребенка, которого она, как ты говоришь, питала 9 месяцев, а потом родила?
Ну, слушай, материнские инстинкты не у всех просыпаются. Если у нее вдруг не проснется и ее заставят родить, она может ребенка отдать отцу. Но это редкая картина, конечно. Очень сложная тема, Дамир, на самом деле. Прям социально и морально сложная, и невозможно здраво и объективно об этом рассуждать, потому что так или иначе личное включается, и я не могу, я все равно себя ставлю на место этих женщин, и сложно говорить, что вот тебя заставили там сделать аборт, или наоборот, ты не можешь принять это решение, не сделать его, оставить ребенка, когда ты знаешь, что всю твою жизнь тебе придется заботиться об инвалиде, это сложно. И действительно должен решать каждый человек по-своему.
Смотри, ты говорила про деньги, что деньги, наличие или отсутствие денег могут стать решающим фактором идти или не идти на аборт.
Наличие денег в семье?
Ты приводила пример Советский Союз. Во времена Советского Союза не было у семьи, например, возможности там, воспитывать третьего, четвертого ребенка. И жена втайне от супруга шла и делала аборт.
Угу.
Подпольно, скорее всего, поскольку это...
Ну, конечно. Другого никак.
Не было возможности, да, другой. Вот это, по-твоему, гуманно?
По отношению к мужу?
Вот вообще. Вот смотри, не по отношению к мужу, а вообще. То есть ты же... есть же мнение, что аборт — это убийство. А здесь... Я согласен, я очень много читал этих историй о том, что женщины в Советском Союзе, сами понимая, что просто не смогут дать этому ребенку нормальную жизнь, потому что у них нет на это денег и средств содержания этого ребенка, они шли и добровольно делали аборт. Вот у меня просто, когда я это все читал, холодок по коже пробегал. Знаешь почему? Потому что, когда мы говорим про абортивность после изнасилования, ну, как-то понятно, да? Когда мы говорим про абортивность по медицинским показаниям, то есть по социальным или по медицинским показаниям,
угу,
тоже как-то все понятно.
Да? То есть... Когда по финансовым показаниям.
А когда мы говорим по поводу аборта, потому что у меня нет денег на ребенка, вот, вот как это воспринимать? То есть... Насколько это гуманно вообще, насколько это человечно?
Ну, смотри, противовес, другое мнение приведу. Смотри, у мамы двое детей, например, 3 года и 8 лет.
Так.
Ну, такую хорошую разницу возьмем. Она знает, что ребенок пойдет в школу. Если, например, мы возьмем вот сейчас, время сейчас,
так,
школу сейчас в хорошую поступить, если ты не живешь рядом, стоит денег. Как и в институт.
Ну,
у тебя
окей, да,
два ребенка подрастают. Либо они будут учиться в плохой школе, но у тебя их будет трое, либо два ребенка будут учиться в хорошей школе, потому что двух ты поднимешь там с отцом, или мама одна, например, вообще. Но тебе придется избавиться от другого.
Стой, подожди, ты мне не поняла моего вопроса. Вот Игорь, избавиться, гуманно... избавиться от другого. Понимаешь, вот эта формулировка, это мы с тобой только что говорили о том, что это же уже для кого-то человек, а не плод. То есть произошел там, момент зачатия.
Угу.
И кто-то, действительно, там, может быть, человек без медобразования или очень гуманный человечный человек, он считает, что все, это уже личность, это человек. Хотя это, ну, по логике это не так. И по законодательству, и так далее, и так далее.
Угу.
И, соответственно, женщина, понимая, что она беременна от мужа своего, не от проходимца какого-то с улицы, а от своего мужа. Ну, мы такой случай взяли. Что она в состоянии выносить и родить здорового ребенка, но она добровольно, не имея ни социальных, ни медицинских показаний к аборту, она идет его и делает. Только потому, что у нее нет денег. Вот это ли не убийство, это ли не история про то, что «а как же так, а как же ты можешь пойти и самолично сделать аборт?» Понимаешь, о чем я говорю? Просто то, что не отдашь его в элитную школу там и прочее, ну, простите меня, но походит он в обычную школу. Поносит он вещи за старшим братом, но зато он будет жить, зато он будет человеком.
Тут выбор каждой семьи. А вдруг она хочет самореализовываться как человек, например, как женщина? То есть она в материнстве самореализовалась, и она хочет идти дальше. И ей хочется тоже работать, ей тоже хочется карьерного роста. Она не видит себя больше в детях постоянно. И ей хочется своей жизнью заниматься, не еще одним ребенком.
В таком случае у меня другой вопрос. Где были твои мозги?
А муж у нее вот такой вот страстный мужик, и вот так вот получилось.
Но...
в конце концов.
Окей, муж твой, ты знаешь, ты с ним уже 10 лет, поскольку даже до 11, да, 8,3 года детям, ты уже понимаешь, что, ну, как бы, муж-то такой расстрастный, ты уже
то есть
знаешь.
То ты сам считаешь сейчас, что женщина сама виновата в этом случае, что она забеременела?
Я не хочу сказать, что она сама виновата, нет. Я хочу сказать, что нужно... думать заранее головой о контрацепции. Если ты понимаешь, что ты либо не хочешь, например, как ты говоришь, хочешь реализоваться и не хочешь больше заниматься детьми, например, такой у нее, такая у нее есть мотивация не беременеть, или у нее мотивация не заводить детей, потому что нет денег, и так далее. Позаботься об этом заранее.
Дамир, смотри, есть тоже очень интересные вещи. Женщина заботится о контрацепции всегда. То есть это либо...
Я бы не сказал.
Ну, чаще всего хорошо. То есть мужчине там некомфортно, ему не нравится, не знаю, много факторов. И если женщина полностью себя хочет защитить, это таблетки.
Да?
Это таблетки, либо спирали, либо вот такие.
А что плохого у них?
Ну, у таблеток
ты
есть противопоказания.
Ты так говоришь, как будто это что-то такое, типа, убийство какое-то.
Не убийство, но просто у таблеток есть противопоказания, и все равно в дальнейшем есть какие-то риски.
Ну,
может
хорошо,
быть...
у спирали есть противопоказания?
Конечно, это тоже гормональное же средство, насколько знаю, или нет.
Я не знаю, это установка внутриматочной спирали, это, по-моему, это механическое какое-то...
То есть как колпачок, как...
Ну, что-то типа
барьер.
Того.
Слушай,
да.
Я не знаю, честно говоря, но... То есть, получается, ты не хочешь, и ты делаешь со своим телом что-то, если твой мужчина сексуально активный, он не хочет предохраняться. Это тоже вопрос. Мне кажется, нужно это решать в паре.
Ну, это, конечно, это вопрос обоюдного просто консенсуса, принятия какого-то общего знаменателя. Но я хочу сказать о том, что... Ну, окей, может быть, я неправильно... Типа не то, что ты сама об этом подумай, а вы вместе об этом подумайте заранее.
Ну, а, например, муж хочет ребенка. Вот он говорит нам, слушай, еще одного нужно.
Уже,
а я не хочу. Нужно. А вот женщина не хочет ребенка. Говорит, блин, у меня двое уже. Все, мы отговаривались на двоих. Я хочу. А он там взял и вот сделал.
Мы договаривались на двоих, да.
Взял вот и сделал свое дело, и все. И что вот ей делать в этот момент?
Заботиться заранее.
Утаиваться от мужа и пить таблетки, да?
Ну, конечно.
Ну... Гуманно, по крайней мере. Но, то есть, придется обманывать мужа своего.
Тоже хорошего мало, если он об этом узнает. Нет, опять-таки, есть сейчас очень много средств контрацепции, та же самая спираль. Я не знаю, я не разбираюсь просто в них. Но есть колоссальное количество средств контрацепции, о которых не может узнать твой муж. То есть, он не найдет таблетки, он там не поймет это как-то физически и так далее. Но ты просто будешь сама уверена в том, что у тебя не будет детей. Поэтому... Я считаю, что, ну, если как-то вот говорить о мнениях, конечно, любой запрет – это плохо. Запрет делать что-то со своим телом вдвойне плохо. Да, ну, то есть мы же говорим о том, что ребенок пока не родился, это же часть тела матери.
Фактически, да.
Ну, физически просто, это же часть тела матери.
Ну, то есть...
И, соответственно, если ей говорят о том, что ты не имеешь права отказываться от ребенка или, точнее, делать аборт, но это же ведь может привести к колоссальным просто последствиям, начиная от психологических и заканчивая демографических, о которых я говорил ранее. На мой взгляд, такой запрет, ну вот возьмем пример Алабаму там, да?
Mm-hmm.
Во-первых, будут переполнены детдома, во-вторых, просто колоссальное количество несчастливых женщин, которые, ну, несчастливых, я так сказал, несчастливых, да, как будто бы у них там проблема только быть счастливым. Более того, они могут там какими-то психологическими нарушениями просто жить после этого.
Психиатрическими.
Возможно, даже психиатрическими нарушениями.
После изнасилования попробуй-ка. Она может ребенка своего убить и сама в
горточку выброситься. Вот, она может сама, может привести к тому, что она сама действительно, она убьет ребенка. И, соответственно, сядет в тюрьму.
Мало того, что двух детей она своих оставит без матери, так еще и вот так все получится. Очень большой вопрос, очень сложный вопрос. И мне кажется, действительно, за человеком в 21 веке нужно оставлять решение. И каждый сам понимает, что ему нужно сделать, как он хочет видеть свою жизнь. Даже если что-то получилось, есть решение, которое ему нужно принять.
Возвращаясь к моменту с тем, что мужчина вправе как-то воздействовать на решение женщины, делать или не делать аборт. Я считаю, что это бред. Поскольку если возникает такой вопрос, что решение мужчины нужно, да, ну то есть если возникает вопрос, что решение мужчины в данном вопросе нужно, значит, они с этой женщиной не нашли общего решения.
То есть как им можно вдвоем расти с ребенком?
То есть нет. Если женщина, например, решила не делать аборт и рожать ребенка, а мужчина приходит и говорит: нет, я хочу, чтобы ты делал аборт, значит, они не нашли общего решения. Если женщина говорит, что я хочу, не хочу рожать, я буду делать аборт, он приходит и говорит: нет, ты не будешь рожать, значит, они снова не нашли общего решения. И в том и ином случае, если доходит до того, что мужчине надо спросить его мнение, готов ли он это или нет, значит, хорошего будет мало при любом исходе, понимаешь?
То есть все равно будет конфликт в любом
Конечно,
случае.
Конечно, однозначно будет конфликт. Даже если закончится так, как этот мужчина хочет,
все равно будет это воздействовать на ребенка. Если мы тут будем, мы в первую очередь думаем о благополучии ребенка. Мать, что так будет нервничать, что так будет нервничать. Это и так будет выражаться на его здоровье. Так или иначе. Вплоть до гибели.
Если резюмировать, ты все правильно сказала, я согласен, что по итогу в том веке, в котором нам выпало жить, нельзя исключать у человека право выбора.
И неважно в чем.
Неважно в чем вообще. А тем более, если мы говорим о продолжении его рода. Тем более, если мы говорим о каких-то... Ну, давай говорить так. Тем более, если мы говорим об аборте. Потому что мы обсудили, да, что бывают изнасилования. Бывают дети от нежеланного мужчины. Даже если это, например, не изнасилование там.
Да и в принципе нежеланные дети.
Бывают, например, нежеланные дети. Бывают аборты по медицинским показаниям с точки зрения плода, с точки зрения матери.
Социальные, финансовые, какие угодно.
Финансовые и прочие, прочие, прочие. И в конечном итоге, не сирая там на какие-то религиозные убеждения, на убеждения общества, невзирая там на убеждения близких, родных, родственников и прочее, прочее, каждый человек имеет и должен иметь полноценное право самому распоряжаться, делать ему аборт или не делать ему аборт. Все. И только в этом случае мы сможем иметь более или менее какую-то стабильную, в данном случае, социальную позицию. В противном случае, если мы говорим про ту же самую Алабаму, собственно, почему мы подняли эту тему, да, мы наткнулись на эту новость, и что там происходят такие вещи, мы будем иметь вот такое общество, мы будем иметь общество детей, которые растут в детдомах, которые воспитываются не родителями, а воспитателями, которые уходят в одиночество, в плавание в взрослый жестокий мир, если они родились здоровыми. Это будут переполненные пансионаты детей-инвалидов, переполненные больницы детей-инвалидов и так далее, и так далее, и так далее. Каждый человек вправе сам решать, готов ли он родить этого ребенка или не готов, невзирая на его физиологическое и там патоморфологическое состояние. Если даже ты знаешь, что ребенок нездоров, и он родится таковым там с вероятностью в 90-100-80%, сколько угодно.
Бывают случаи, что не рождается, например.
Да, и ты решаешь, принимаешь решение, что да, я буду с этим жить, я буду растить этого ребенка.
Любить и воспитывать.
Любить и так далее, и так далее. Честь тебе и хвала. Памятник и звание родителя номер один. Но право выбора не рожать должно быть у каждого человека. И каждый должен принимать его самостоятельно.
С этим я согласна.
Всем пока и обязательно здравствуйте.